Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник». У нас сегодня 4 июля 2017 года. И сегодня, можно сказать, нас ждет даже небольшой концерт. Мы сегодня будем слушать старинную русскую музыку, в основном русскую, в исполнении ансамбля старинной музыки «Узорика». А у нас в гостях сегодня руководитель этого ансамбля и солистка ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Варвара Котова. Добрый день, Варвара!
Здравствуйте! Очень приятно.
Но давайте немножечко сначала поговорим, наверное, о вашем ансамбле. Мы в основном об «Узорике» будем говорить, да?
Ну, я думаю, да, да, так как я сегодня принесла, да, послушать в основном «Узорику», будем про нее рассказывать, да.
Совершенно замечательное название, вот оно просто притягивает сразу. Что-то такое очень интересное, таинственное, в то же время изящное. Вот как оно родилось и что оно означает?
Ну, уже почти 10 лет назад мы никак не могли себе придумать название. Казалось, что это очень-очень сложно, и особенно это сложно применимо к женскому коллективу, потому что у нас исключительно женский ансамбль. Но как-то вот любое слово, когда оно прикладывается к женскому коллективу, вдруг обрастает двойными, тройными, четверными подтекстами, и оказалось, что очень сложно что-то такое вот набрать, чтобы не было смешно или странно. И мы объявили конкурс в интернете среди друзей, и нам прислали огромное количество всяких предложений, но тоже не получилось. В конечном счете мы устроили мозговой штурм, весь вечер сидели и соединили. Это основа, это русское слово «узоричье».
А что оно значит, «узоричье»?
Слово «узоричье» означает «украшение».
Украшение.
Да, так называют вот эти вот каменосечные хитрости, да, вот украшения на храмах или виртуозная резьба. Это все называлось «узоричье».
И, может, такое это к ювелирным изделиям тоже относится?
По-моему, это только
к архитектурным.
Да, архитектурным. Вот. И что-то очень красивое, витиеватое, в принципе, подходящее к нам, но так как мы девушки, окончание «чье» нам очень-очень понравилось.
Грубовато.
Да, казалось, что и пишется плохо на латыни, а у нас были планы. Вот. И мы добавили такое вот окончание «ка» нежное. Получилось слово «узорика», и оно еще тем хорошо, что второго такого нету, ни с кем не перепутаешь. Тут как бы не бывает двух «узорик». Так и появился ансамбль, и уже существует вот уже 9 лет.
Варвара, а сколько у вас девушек в ансамбле?
Изначально нас было 6, сейчас нас... А, сейчас нас опять 6. Ну, так как это женский коллектив, то у нас текучка небольшая кадров, она очень небольшая. То есть у нас периодически кто-нибудь уходит в декрет, потом оттуда возвращается. Мы все шутим, что за время существования ансамбля у нас родилось 11 детей.
Так это уже детский хор, это уже такой мини-узорик вы можете организовать.
Да, мы еще веселились, что это были в основном мальчики, поэтому у нас у женского ансамбля маленький
мужской детский хор.
Но мальчиковые группы, это очень модно.
Ну вот они сейчас подрастут, мы на них посмотрим. Но, конечно, репетиции наши проходят весело.
Аня, мы забыли представиться. Так.
Потому что сегодня в студии Мария Романова.
И Анна Широчинская. Ну, наверное, нас и так все знают, но на всякий случай.
Ну, мало ли кто заглянул.
Да, ну, хорошо. Тогда, наверное, вопрос следующий, логичный для меня. Почему вас привлекла именно старинная музыка? Это какая-то семейная традиция или вы вот вдруг какое-то озарение? Почему вы ее полюбили?
Это семейная традиция. Мой отец Андрей Николаевич Котов занимается фольклором и старинной русской музыкой уже более 20 лет. Он создал ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», в котором я тоже уже пою лет 15. А на самом деле я в нем сначала, просто мне было 6 лет, и я стояла за кулисами и страшно хотела туда. Очень. Но папа со мной строг, и он прав. Он сказал, что детей он на сцену не берет, поэтому он дождался, пока я получу высшее музыкальное образование. Только после этого меня взял, что я честно училась и занималась.
Зато какой стимул был?
Стимул был большой, но мне очень хотелось. Я вот помню, что это было. Но и как-то постепенно из этого захотелось и своего такого тоже творчество,
конечно, да.
И у меня в ансамбле «Сирин» появилась близкая очень моя подруга Полина Терентьева, с которой мы вместе работаем не один проект, у нас несколько совместных проектов, и в том числе «Узорика» начиналась практически с нас двоих. Мы собрали вот подружек и начали петь все, что нашли, потому что нам хотелось петь не только русскую музыку, как в ансамбле «Сирин», все-таки там такая практика у нас была, пение именно старинной русской музыки. А стало интересно, я вообще люблю искать параллели. Мне интересно искать, сравнивать, находить что-то общее, находить, как разошлись, например, пути дорожки русской и европейской музыки, да, кроме того, что они сильно разнесены по времени, но, в принципе, их можно вот ставить рядом и слушать, и сравнивать. Ну, и опыт такой был богатый, и мы начали петь. Первый наш диск – это полная такая мешанина вот всего, чего мы только могли набрать.
То есть просто все, что нравилось.
Да, практически. Мы записали все, что было.
А какую самую первую песню вот вы спели? То есть вы росли в этом. Какая ваша любимая в детстве была какая-то?
Ну, я мечтала петь «Душу прегрешную». Это духовный стих, который прекрасно поет солистка ансамбля «Сирен» Ольга Байгулова.
Ага.
И это такой бессмертный хит, я бы сказала, практически «Yesterday» русской духовной музыки, который вот всегда и везде. Я мечтала его петь.
Но в детстве-то пели тихо в углу где-нибудь?
Конечно, и громко пела. Я вообще безостановочно пела. Говорят, лет с двух никак не могла остановиться. До сих пор не очень получается.
Судьба детей, вырастающих в семьях музыкантов,
ну,
наверное.
Вот мои дети, они поют хорошо, но вот моя дочка, так не очень любит это дело.
Потому что именно это русское народное, потому что это такое немодное?
Ну, мы еще об этом поговорим. Давайте что-нибудь послушаем сначала, я предлагаю.
Ну да, вот то, что
давайте так
пока еще не любит дочка Варвара.
Вообще, наверное, о репертуаре. И у нас, я предлагаю такой познавательный концерт сделать, потому что я немножко запуталась. Я с интересом это все слушала, разбиралась. Но вот будем слушать, и Варвара будет давать какое-то предисловие, что-то пояснять, и вот будем говорить. Вот у нас... Тогда, наверное, в целом, да,
вы скажете
о репертуаре?
Я, наверное, да, в принципе, расскажу, что я сегодня как раз хотела рассказать и показать немножко именно русскую музыку. Мы в конечном счете пришли к этому, что в основном мы делаем программы с русской старинной музыкой. И нас даже западную музыку знают больше, чем русскую духовную старинную, поэтому нам стала, ну, как такая просветительская деятельность. Вот. И... Мы рассказываем про разные стили, в основном мы занимаемся концом XVI и XVII веком, потому что это такое время, богатое на события исторические и точно так же богатое на события музыкальные. То есть в этот момент была, переломилось музыкальное мировоззрение в людях, поменялось вот как мы от, скажем, восточного пути пошли западной дорогой, да, вот точно так же и в музыке мы с какого-то самобытного пения поменяли, переняли западную культуру мышления музыкального. То есть
это
там совсем
все
поменялось. Это было в конце 17-го, начале 18-го века. Да. То есть в 17 век – это такой расцвет и очень большое богатство музыкальных стилей в богослужебной музыке, то есть в профессиональной среде музыкантов того времени. Да? Вот. Основа всего, основа богослужебной музыки 17 века и вообще основа старинной богослужебной русской музыки – это знаменный распев. Одноголосие, монодия, то, что называется. Почему знамен? Он записывался знаменами. Не нотами, а... то, что называется крюками.
Крюками,
да.
Такими, да, да.
И каждый крюк, каждое знамя обозначало одну, две или три ноты.
И они ставились над словами, да?
Они
вот
ставились
вот
над словами, знамена. Да, они назывались попевки, они между собой соединялись, объединялись уже в мелодию. И самое интересное, что каждый распевщик, он же, ну, у него был набор, допустим, знамен, там, первого гласа, да, второго гласа, они были канонические, но все немножко разные, и он был свободен в своем видении прочтении этого текста, потому что он вот этой мелодической линией подчеркивал, например, да, какое-то слово, да, выделял какое-то движение, то есть это было видение уже распевщика.
А тексты-то, это были евангельские тексты, богослужебные?
Это были богослужебные тексты, да, да, не, ну, не, не евангельские, то что-то вот там,
понятно, да,
топори,
не
стихиры, да. Ну да, это была именно богослужебная музыка. Тогда это была именно профессиональная сфера профессиональных музыкантов.
И получается, каждый распевщик мог по-своему расставить знамена, да?
Да, мог по-своему расставить.
То есть каждый распевщик был еще и композитором.
Ну, слово композитор
аранжировщик,
здесь,
наверное,
здесь не
скорее.
Очень. И вот именно распевщик. Композитор – это человек, который свою волю изъявляет все равно, да, что-то свое придумывает и сочиняет, да. Для меня композитор – это человек, который переносит собственные эмоции, чувства, что ли, да. Здесь другое, здесь была работа именно со словом. С текстом слово всегда лежало в основе. То есть у вас был смысл слова как такового. К этому сверху накладывалась мелодия, которая выделяла свой вот второй смысл. Да? Вот распевщик выделял что-то. А на самом деле у знамен еще есть название, да, там там голубчик борзый, там стрела светлая. Там. То есть стрела светлая, значит, что там светлым звуком поется. Да? То есть плюс к этому еще добавлялись
эмоциональные оттенки. Какие-то.
Они были небольшие, да, потому что эмоции как-то...
Ну, как пиано, форте, да, вот как музыки. Вот так.
Ты как-то значительно тоньше,
я
думаю.
Сама поняла, что
вот. И все это вместе получалось смысл на смысл, движение на движение, ударение текста на движение музыки. Это напоминает такое очень красивое хитросплетение. Что я рассказываю? Давайте мы послушаем.
Да, вот «Не рыдай меня, мати», что это?
«Не рыдай меня, мати» — это «Ирмоз», девятая песня, это поется в Страстную пятницу. И потом поется в Страстную субботу уже на вынос плащаницы.
Послушаем. Сегодня в гостях руководитель ансамбля старинной музыки «Узорика» и солистка ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Варвара Котова. Но мы сегодня слушаем музыку ансамбля «Узорика», вот, и пытаемся разобраться, вот какой же она была, старинная русская музыка. И что дальше происходило с этим одноголосием? Оно как-то развивалось?
Это одноголосие, оно осталось в основе, оно было незыблемо и неизменно. Потому что как Слово Божие, да, которое не меняется. Вот. Но развитие шло, да, и появилось... я сейчас оговорюсь, что на самом деле у нас возможные для расшифровки знамена, они только конца XVI века. Более ранние знамена существуют, но они не подлежат расшифровке, так как нету, как сказать...
Ну, дешифровщик ключа.
Ключа нету, да. Вот. Но тоже где-то в конце XVI века уже есть ноты, то, что называется строчное многоголосие или троестрочие. Это такой самобытный очень стиль богослужебного пения, ни на что не похожий. Вот. В основе его тоже лежит знаменный распев, и к нему добавлялось два голоса, верх и низ. То, что в середине пелось, называлось «Путь», главный голос, в который был знаменный распев, и к нему добавлялись верх и низ. Иногда они в записях существуют как двуголосие, только низ или только верх, да, то, что до нас как знаменное двуголосие, но, в принципе, это просто недописанное строчное. Вот. И вот это троестрочие, оно совершенно удивительно по звучанию, хоть мы и называем его там ранней гармонизацией знаменного распева, но, к слову, именно гармония, оно имеет мало отношений, потому что это совсем другой тип музыкального мышления, да, то, что называется ладовое мышление, оно может быть ближе к к народной музыке. Да, это когда три голоса существуют параллельно, угу. подчинены главному голосу, который идет, переплетаются тесно друг с собой, создают не привычные нашему слуху гармонические созвучия, да, а довольно диссонантные аккорды.
А ведь что-то подобное было, происходило и в григорианском песнопении, то есть когда добавлялись тоже два голоса, еще дополнительные.
Похоже, да, но я не очень долго занималась непосредственно европейской средневековой музыкой, я mm-hmm. около года занималась этим довольно серьезно под руководством Данилы Рябчикова, совершенно прекрасного музыканта, который занимается именно средневековьем. Мой вывод оттуда, да, mm-hmm. после из той работы, что в средневековье в европейской музыке в основе лежит ритм, то, что у них называется модус, да, шаг. В русской старинной музыке, ну, мы можем назвать ее средневековьем, хотя это, наверное, все-таки скорее такой ренессанс, в основе лежит мелодия, попевка. Угу. Да? И там вот это вот движение именно мелодическое.
Ра-ра, вот вы сказали, что это философия музыкального мышления. Вот трехголосие, это как-то связано с образом Троицы?
Есть несколько таких музыковических, богословских теорий, да, что строчное – это образ, как Троица Рублёва, это образ триединства Божия, да, где верхний голос – это Дух Святой, который сверху легко летает, да, средний голос – путь – это Бог-Отец, угу. который основа всего, и нижний, самый подвижный голос – это Иисус Христос, который ходил вот по путям и по земле.
То есть совершенно потрясающе. Это музыкальное творчество было таким богословием в музыке фактически.
Там тогда вообще все было богословием. Там не было музыкального, там не было музыки в том понятии, там не было искусства,
понятно,
в том понятии,
что слова
к которому мы привыкли. В том-то и красота того времени, что оно имеет смысл.
То есть такое сакральное восприятие всего, в том числе, ну, и пение, да?
Да, ну, там вообще было другое отношение к пению. Но то, что наш ансамбль женский, это, конечно, мы делаем реверанс в сторону, потому что вообще-то это однотембральная музыка, то есть она подразумевает, что поет либо мужчины, да, и в основном, конечно же, пели мужчины.
Пели
это
другие,
было
да,
мужское
если, да,
пение.
Да,
да. Женское пение существует. Запись, что у жены Ивана Грозного она с собой возила женский хор, который сопровождал ей службы. Но я думаю, что это, да, такое вот исключение, но в данном случае мы как барышни кокетливо улыбаемся и говорим, что мы очень хотим петь эту музыку. Вот, делаем вид, что мы мальчики. Вот. Но, да, и поэтому и пение в храме, да, вот когда оно было служением, на пение на клиросе благословляли певчих, угу. потому что певчие в храме становятся, ну, как ангелы, которые поют у престола Божия, да, поэтому, конечно же, там не было места такому человеческому вот пониманию музыки, к которому мы привыкли,
вот. Хорошо, и мы сейчас будем слушать песнопение вот как раз трехголосия, да, вот это «Христос воскресе».
«Христос воскресе», да, это трехголосный демественный распев.
А демественный что значит?
Демественный – это особенно праздничные распевы, да, такие они особенно украшенные обильно, то есть были попроще, да, простой распев такой на ежедневную, допустим, службу по большим праздникам. Это название одноголосие, не всего троестрочие, да, а вот демественное бывало и одноголосие, оно распевалось. Распевалась по особо на большим праздникам. Mm-hmm. Ну, так как это пасхальное песнопение, то вот.
Да, послушаем.
Христос воскрес!
слушаем сегодня песнопение в исполнении ансамбля старинной музыки «Узорик». У нас в гостях руководитель этого ансамбля Варвара Котова. Она также солистка ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». И мы продолжим через минутку.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Варвара, а вы знаете уже весь корпус вот этой вот старинной музыки, которую поете, то есть всю музыку, которая расшифрована, вам уже известна, или все равно случаются какие-то открытия?
Конечно же, не всю. Работа эта постоянно ведется. Mm-hmm. Мы сотрудничаем с медиевистами, с расшифровщиками.
А кто это люди? То есть как вот они?
Это
историки?
Это ученые-музыковеды.
Это ученые-музыковеды.
Это, да, теоретики музыки, да, которые
И они
занимаются...
до сих пор где-то вот пытаются в архивах найти еще что-то новое?
И не только музыковеды, и практикующие музыканты. То есть, на самом деле, Узорика не единственная в своем роде. Ну, mm-hmm. она единственная в своем роде, как женский коллектив. Это вот мы пока держим марку. Вот. Но уже есть специалисты, уже растут молодые поколения и немолодые поколения людей, которые занимаются с расшифровкой. Все равно каждая расшифровка имеет варианты, да, существует несколько вариантов расшифровки. Все зависит от расшифровщика в некотором смысле. Вот. И прекрасные специалисты и другие коллективы, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и не только. Вот. Так что, конечно же, я не знаю всего, тем более, что вот я как раз практик, а не теоретик, поэтому я активно пользуюсь помощью зала, друзей, той же самой Полины Терентьевой, которая вот у нас поет, работает. Она пела, вот в ее исполнении прозвучала первая вещь «Не рыдай, минимай, мати». Вот она расшифровщик нашего ансамбля и очень нас спасает именно с материалом. Но, конечно, эта работа, она постоянно ведется, происходит и открытия музыкальные, да. На каждом концерте мы стараемся что-то новое найти.
А есть у вас какое-то самое большое, самое интересное открытие, которое вы сделали, до сих пор помните, которое для вас, музыкальное открытие, конечно, которое для вас значимо?
Чтобы только наше.
Знаете, у меня какое предложение. Давайте мы послушаем еще что-нибудь. Варвара пока подумает и вспомнит. Нет? Или не нужно вам время, чтобы вспомнить?
Да, нет, ну что мне вспоминать-то? Я просто не могу выделить что-то вот такое конкретное, потому что для меня в любое соприкосновение с этим материалом, мало того, он меняется. Вот я сейчас слушаю запись, да, эту запись мы сделали там 3 года назад.
А сейчас поете уже по-другому?
Да. Да, мы поем по-другому, не то чтобы совсем по-другому, да, но я вот слышу, как бы я, как мы сейчас поем, да, что измените, что...
То есть это уже ваша интерпретация? Вы по-другому немножко интерпретируете теперь ее?
Поменялся звук немножко у нас, да, поменялось время, да, мы больше пели строчного многоголосия, последнее время мы вообще с удовольствием его поем, и прямо у нас целые программы строчного.
А вот что такое строчное многоголосие?
Это вот, трехголосие. Да, трехголосие. Вот, и оно бывает и четырехголосие, то есть бывает вот тоже особенно праздничные песнопения, они бывают четырехголосные, добавляется еще как раз вот демественный голос, демество, отдельный прям. Прям стоящий. Вот. Нам очень нравится это петь, хотя существует в среди мужских коллективов существует версия, что в женском исполнении тристрочие звучит тяжело. И это правда. Ну, то есть оно совсем по-другому звучит. Если поставить, как поют тристрочие мужские коллективы, оно, с одной стороны, мягче, там другие.
Мне очень понравилось. Очень.
Я рада.
Каждому свое, наверное.
Да. А я, кстати говоря, когда мы слушали, я представляла, как бы это еще звучало в мужском исполнении.
Да.
Очень интересно было.
А вот следующее песнопение, что тебе принесем? Это какой вид песнопения?
Это следующий уже вид, это называется стиль, это называется ранний портез. Это тоже гармонизация, уже можно
это
прямо
говорить.
Это
какой-то очень редкий стиль, что-то вот...
Он очень,
не на слуху,
очень
по крайней мере,
недолго
точно.
Просуществовавший. Вот если, да, тристрочие там пели еще царь Петр I, любил попеть строчным на службе, причем, по-моему, он любил басом как раз вот этот вот, вот витиеватый голос, вот, то ранний портес просуществовал очень недолго, менее 100 лет, да, потом он исчезает совсем.
И в чем это, его особенности?
Это попытка соединить западную и русскую музыку, при этом не меняя основы, то есть внутри остается точно так же неизменным знаменный распев. Никак не извиняясь ни во времени, ни в мелодике. То есть можно его петь в одноголосном варианте, а потом точно так же взять четырехголосие, ранние портесты, и там ничего не изменится. Вот. Но звучит это уже более привычно нашему уху.
Но портес — это уже четыре голоса,
портес,
да?
Это уже пение по партиям. Портес — это пение по партиям, да? Это уже гармонический склад, да? Это напоминает ренессанс вот, европейский по мелодике, вот. Но еще в основе лежит все равно вот этот вот знаменный распев, который еще пока никуда не исчез.
И это тоже богослужебное, да, песнопение?
Да, да.
Тоже, да?
И вообще это мы его... очень любим. Мы с этого когда-то начинали, вот с раннего портеса. Нам казалось, что это прям наше. Вот. Но для меня ранний портес — это брызги шампанского, я не знаю. Это что-то очень праздничное, очень витиеватое, очень красивое. И я представить себе не могу, как же было красиво, когда, например, праздничные стихиры всю службу пели ранним портесом. Это, конечно, было долго. Вот. Да, да. Но тогда вообще люди больше времени проводили в храме и тратили на это больше времени, потому что когда ты в храме, ты в раю, а когда ты оттуда выходишь, ты опять на земле. Умный, нормальный человек хочет быть в раю дольше, чем обратно.
Да, поэтому, когда ты попадаешь на службу 30 минут, мне как-то это несколько...
Ну, хочется чуть подольше.
Хочется подольше, да.
Вот. Ну, и тогда и, да, и стихиры, и пение было. Поэтому, например, праздничные стихиры, да, вот я почему говорю, демественный распев, там добавлялись еще, вставлялись то, что фиты красивые, да, распевы специальные. То есть чем праздничные стихиры, тем она длиннее.
Ну, давайте слушать, да, что тебе принесем.
Thank you.
Марат, вы сказали, что в старину люди больше находились в храме, а они подпевали этим прекрасным песнопением или слушали просто?
Я думаю, что слушали, да.
Слушали.
Да, угу. Те, кто пели. Мне еще очень нравится, что в 17 веке вышел указ, запрещающий певчим танцевать на клиросе.
А что, танцевали на клиросе?
Да, то есть вот они пели, допустим, три строчки, и их так в этот момент взбудораживало,
разбирало,
да, что они начинали это или подтанцовывать знаменную распев. В принципе, я себе могу это представить, потому что я вот знаю это ощущение, когда входишь в это вот время, в это движение, и действительно хочется. Ну, в общем, было строго запрещено певчим танцевать на клиросе.
Варвара, вы исполняете еще духовные стихи. Да?
Да.
А что это за жанр?
Духовные стихи — это песенный жанр, такая параллельная вселенная богослужебной
музыки. То есть это уже вне церковной?
Ну, это то, что это... по дорогам ходили вот эти с вертепчиками, да?
Нет, не только. Нет? На самом деле духовные стихи пелись в каждом доме. Ага. Они пелись и странниками, да, допустим, лирниками.
То есть сидя при лучине, можно было петь...
Духовные можно было
стихи.
Петь колыбельные детям. Вот я знаю там колыбельные, которые похожи там, мы ей иногда пою как духовный стих, да. Например, постом барышням строго-настрого запрещалось болтать и петь какие-нибудь веселые песни за работой. Mm-hmm. Поэтому они садились и пели духовные стихи. Или все собирались вообще вот для времяпровождения общинного, существовали духовные стихи. Это такая форма уже устного народного творчества в основном. Существуют и духовные стихи письменной нотации. Но это как бы, это вот тоже, что было записано знаменами,
даже
записано
книги
на...
Даже книги у нас изданы. Ну, текстов, в смысле, не музыки.
Текстов,
музыки,
но да. И музыка тоже к ним тоже, ага. Тоже к ним есть. Вот та же Полина Терентьева выпустила аж две книжки с знаменами духовными стихами со своими расшифровками. Вот, это то, что монахи писали, как бы вот это вот было свободное творчество, и это отличается как раз очень высоким уровнем текста духовного, да.
Но это уже можно было петь из какой-то инструментальной музыки, то есть как... Если лирники их пели, да?
Лирники — это как-то отдельная вообще история. Uh-huh. То есть, в принципе, у нас музыка духовная, она капельная. Uh-huh. И инструментами не сопровождалось.
Кстати, а мы
кроме лирников.
Мы спросили вас, инструменты ведь есть какие-то в
ансамбле? Да, я видела на фотографии, не отпирайтесь.
У нас в ансамбле всегда есть колесные лиры и гусли. Вот, на колесной лире играет Полина, на гуслях играю я, но, в принципе, мы уже давно махнулись, потому что у нее тоже есть гусли, а у меня уже тоже есть колесная лира.
То есть у вас два инструмента, да? Гусли, колесная лира? Или что-то еще у вас появляется?
Иногда у нас зависит от программы. Вот. Когда-то у нас пела девушка, которая играла на арфе, как раз ренессансной, но она уехала учиться в Сорбонну, мы остались пока без арфы и без девушки, может, она вернется.
Вот. Будем надеяться.
У нас была и скрипка, то есть это на самом деле зависит от того, кто нас, какими талантами обладает из поющих. В ансамбле скрипка тоже иногда появляется, но очень-очень редко.
Но ударных никогда, то есть ни тамбурин, ни бубны, понятно, ни при чем.
В виде эксперимента барабан существовал в программе нашей с Полиной именно с духовными стихами.
Да, потому что он как-то вот...
Чем хороши духовные стихи? Да, это довольно свободный жанр. Вот если в богослужебную музыку ты барабан и музыкальные инструменты никак не запихнешь, нет, лучше не надо, то духовные стихи, вот так как они очень разнообразны по стилям, по жанрам, да, они есть, вот я говорю, там от колыбельных до смертных духовных стихов, которые пелись над покойником, от тех, что похожи на полевые песни, допустим, пелись в поле, там весной девушки выходили и пели какие-то такие полузаклички, да, и творчество вот именно лирников, странников, да, которые совсем другое, которые вот под колесную лиру, это тоже была очень профессиональная артель. То есть лирники — это не просто... Это не просто нищие, которые ходили из города в город.
Профессиональные музыканты, фактически.
В некотором, ну да, мы сейчас тоже нищие, тоже ходим из города в город.
И тоже почти артели у вас.
Всегда, да. Еще пару колесных лир. У нас как-то с Полиной был опыт, когда мы с ней решили попробовать попеть в переходе.
И как?
Ну, удивительный опыт.
А как воспринимали, кстати, очень интересно.
Да, мы пели как раз я на гуслях, Полина на подколесную лиру. Правда, мы были очень молодые, это было 10 лет назад. Мы один раз так сделали, больше не повторяли. Опыт был удивительный, потому что я видела, как люди, которые проходят, вот человек, когда идет, он начинает слушать все равно проходящие.
Да, да.
Духовные стихи — это текст. ну, любая духовная музыка, это в первую очередь слово, а музыка потом. И видно, как человек, которого это цепляет, он аж тормозит, как будто с разбегу в стену ударяется. То есть вот человек встает и остается.
Ну, это же ведь на древнерусском, нет?
Нет.
Или на современном?
Нет, они совсем и в современном.
То есть вы пели их в современном варианте?
Нет, то, что... Есть письменная традиция, да, она на церковно-славянском. Да. А то, что дошло до нас в устной форме, то она уже, это в основном все конец там 19-го, начало 20-го века. Да. То есть там уже и текст такой более простой. Ну вот, и два у меня, от этого вечера у меня осталось два воспоминания. Первое, это ребенок лет 5, который встал, открыл рот. И вот она с нами, ее мама пыталась утащить, она не уходила, она еще подпевала, глядя на нас, значит, все, то есть ребенок залип. И второй, когда подошел такой не очень опрятный мужчина, который явно собирал где-то за углом, он собирал денежку, стоял, нас слушал, а потом все, что у него было, вот было явно, что все, что он набрал, он нам высыпал из своих карманов, но все, что у него было, он нам отдал. Вот, но это был, на самом деле, это был удивительный опыт вот этого.
Значит, она оживает вам музыка, да, эти
песнопения. И удивительно было, что она действительно, духовные стихи, это реально то, что цепляет людей.
Они, наверное, более ритмичны, да?
Они более простые.
Более простые.
Они простые для восприятия. Они очень разнообразные. Говорю, и по мелодике, и по тексту. Их можно, в принципе, петь уже как позволяет ваше чувство вкуса и прочего, да. Вот так у нас появились, например, гусли, да. Потому что пение духовных стихов под гусли, я всегда говорю, что это традиция конца 20 века. Потому что под гусли раньше не пели духовные стихи. Но если пели, то очень редко.
А вот у купца была девица, это как раз
у купца была девица, да, это духовный стих, как раз народный. Это с диска о святых и праведниках, записанных, он записан мной, Полиной Терентьевой, прекрасной совершенно фолк-исполнительницей Таисией Краснопевцевой. Вот. Мы специально вот втроем, у нас есть программа «Женские песни», которая почти как спектакль, где мы через женские именно народные песни рассказывали историю там, от рождения девочки вот, до замужества, что в некотором смысле практически до смерти. Вот. И мы туда вплетали как-то духовные стихи, и это переродилось уже в отдельную программу духовных стихов, где мы поем втроем. Поэтому это такая вот сейчас будет женская, рассказ женский.
О женской доле, да.
Да, о женской истории.
Давайте услышать.
Своя дочь за Бога
Да, вообще, вот я думаю, замечательно было бы, если бы мы сейчас тоже так в семьях садились и пели бы духовные стихи.
Мы стараемся возрождать эту культуру по мере своих возможностей. Во-первых, в наших дисках всегда есть тексты. Uh-huh. Вот, uh-huh. Мы их помогаем, если к нам обращается, мы всегда напоем. Вот. Ну и существует студия ансамбля «Сирин», в которой духовные стихи учатся. Вот. Существует моя фольклорная студия «Горожане», там мы в основном фольклор, но духовные стихи тоже немножко
и учим. Просто приходят люди с улицы, которые хотят любые, для себя, да, этому научиться.
Да, или да, просто желающие петь могут прийти. Была когда-то у меня еще студия «Нараспев». Вот, ну, тоже вот слегка закрылась, потому что людей мало ходило.
Так, у нас есть еще одно песнопение, французский духовный стих. Вот, это такое исключение в нашем ряду, потому что мы в основном слушаем старинную русскую музыку. Вот почему вы его выбрали вот к нашему разговору?
Как раз хотелось показать, что жанр духовных стихов, он не только разнообразный вот в русской культуре, да, но он такой еще всемирный, потому что у нас есть отдельная программа с духовными стихами разных народов, и там есть польский, болгарский, немецкий, английский, французский. Например, многие, например, вещи английского ренессанса, да, лютневой музыки там 17 века, они вполне входят в жанр духовного стиха по тексту, например.
И вы поете на языках оригинала, да? Или...
Ну, конечно, да. Вот. А в данном случае это французский духовный стих, народная песня, раздобытая нами в интернете, которую поет прям французская бабушка, действительно сидела. Мы его уже обработали на свой лад. И по тексту он полностью совпадает с русским аналогом. Это «Хождение Богородицы» или «Сон Богородицы», где она шла, встретила, обычно там она то ангелов, то еще кого-то. Вот, и спрашивает, куда ты идешь, и я иду смотреть, как моего сына распинают.
Entre les bois et les épines, où la Vierge Marie marchait, où la Vierge Marie marchait. Oh Gloria, Vierge Marie, Vierge Marie, oh Gloria. En son chemin, il fit rencontre Saint Jean-Baptiste et son ami, Saint Jean-Baptiste et son ami. Oh, dis-moi donc, Saint Jean-Baptiste, n'as-tu point vu Jésus, mon fils? N'as-tu point vu Jésus, mon fils? Il est là-haut, la croix dans l'arbre, où les traîtres juifs l'ont mis, où les traîtres juifs l'ont mis.
Ну вот мы можем уже подводить, наверное, итоги нашего разговора о старинной музыке. Варвара, вот что старинная музыка, ну, в данном случае русская, да, вот мы говорили о ней, что она может дать современному человеку, на ваш взгляд? Какие сокровища она в себе несет?
Она может вернуть ему смысл. Потому что для меня богослужебная старинная музыка — это слово звучащее, да, слово ясное, слово понятное, слово, которое раскрывается по-новому в старинной музыке.
И насколько молодежь ходит на ваши концерты? Насколько это интересно молодежи?
Ходит. Ну, у меня еще красивые девочки.
Да-да-да. И костюмы. Да, у вас костюмы очень красивые костюмы.
Спасибо. Это наша собственная задумка. Ходит, интересуется, да, слава богу, это как бы оно живет. Мы стараемся по возможности в доступной более-менее форме возвращать это назад.
А как можно узнать о ваших концертах? Ну, я сейчас понимаю, лето сейчас такое время обычно не очень гастрольное, но все-таки где
и
вас
мы
искать?
Мы начнем с осени. У нас есть сайт uzorika.com. Вот, можно найти меня в соцсетях Варвара Котова. Я есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке. И я всегда делаю анонсы всех своих концертов. И группы у нас есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Ну, в общем, как говорится, Google вам в помощь. Нас можно найти.
Спасибо большое, Варвара. Вот, друзья, напомню, что
сегодняшнему нашему концерту мы обязаны нашей гости, руководителю ансамбля старинной музыки «Узорика» и солистке ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Варваре Котовой, которая у нас сегодня была в гостях, с нами провела этот час. Вот, и действительно, вот, мне очень понравилась эта музыка. И как-то мне кажется, что она все-таки, ну, может быть, не так широко известна, да, и хочется, чтобы больше люди ее слушали.
Эта
может,
музыка замедляет время. Она помогает нам вырваться из нашего времени, и когда ее слушаешь, ты целиком сосредотачиваешься именно на ней.
Поверьте, на концертах еще лучше, чем на записи.
Мы вам верим, мы вам верим. Лучше, чем в наушниках.
Хорошо, друзья, значит, ищите ансамбль «Узорика» и приходите на концерт. Вот я с удовольствием, например, схожу.
Да, мы ждем вас в новом сезоне. С сентября, с октября мы уже начнем обратно выступать.
Спасибо, и мы прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.